Братья, в отношении беседы, здесь я недопонял вопроса, тут подходили во время перерыва. Вот когда муж и жена, члены церкви, беседовать с женой в тайне от мужа, приемлемо или неприемлемо? Думаю, что нет. Надо, может быть, и есть возможность или необходимость побеседовать с женой отдельно, но лучше мужа предупредить или попросить его разрешения с него. Все-таки он глава семьи, это не снимается, и муж несет ответственность и за духовное состояние жены, и поэтому здесь как-то обходить мужа может и кончиться неприятностью, если оно все равно выйдет. И не без того, что нельзя абсолютно беседовать с женой отдельно, но лучше это, когда с согласием мужа. Просит. Против. Но идти наперекор, я не знаю, как, братья, в таком случае? Если он конкретно против, а мы нет, в целом-то жена без мужа может спасаться, например, муж неверующий, жена верующая, спасается она без мужа. Муж запрещает ей ходить на собрание. Как мы говорим сестре в таком случае? Ну, раз муж запрещает, значит, на собрание не ходи. Или как? Ходи, да? Вот здесь я это к чему разговор? Я не то, что абсолютно пренебрегать мнением мужа, но все-таки в вопросах веры мы говорим, что каждый спасается самостоятельно. Да? Если касается семейных вопросов, то тут муж и жена зависимы друг от друга. А в вопросах веры здесь жена не подчинена мужу. Если муж требует делать грех, она не должна делать грех, должна противостоять мужу. Может быть, если для ее души где-то нужно и побеседовать, может быть, где-то найти тогда, побеседовать отдельно. В целом, конечно, лучше избегать. Ну, так, наверное, редко бывает, чтобы муж конкретно восстал против, что я не согласен, чтобы вы побеседовали с женой отдельно. Это, наверное, редкость все-таки. Но тут уже, как Господь даст, знаете, мы тут не установим принципы окончательно, вот так и все. А где-то надо чувствовать водительство Духа Божия, что в данном случае кто должен подчиняться, жена мужу или муж жене должен подчиняться? А Бог сказал, что она говорит тебе, Сара, да? Поступай по ее слову. Это всегда Авраам должен был так поступать? Нет, это был отдельный вопрос. Поэтому мы здесь установить принцип не можем окончательный, а все-таки прислушиваться, как Господь будет направлять это. Поэтому, братья, есть вопросы. Ну, например, вот мы говорим в отношении должен говорить местному служителю или не должен. Тоже установить иногда надо, иногда не надо. И тут уже надо иметь водительство от Бога, тоже в этом вопросе. Но если это вопрос, который надо ставить на членское собрание, то, конечно, в первую очередь это сказать местному служителю. И тут уже никак не скажешь по-другому, что если этот вопрос надо ставить на членское собрание. А если даже сомнительно, надо или не надо, то все равно надо об этом поговорить с местным служителем, уже как он решит, надо ставить или не надо. Со стороны решать, надо или не надо, оно окончательно решает, будет не совсем правильно. Есть даже немножко отличается, может быть, и церкви. В одной церкви строже подходит, в другой менее строго, мягче подходит. Это полностью изменить мы не сможем, потому что все-таки тут зависит, но оно откладывает, вот если в нашей церкви более мягко поступает, скажем, с одной строго поступили, с другой мягко, будет нарекание, когда это выйдет? Конечно, будет нарекание. А если со всеми строго, и тогда оно и воспринимается нормально. А если с одной строго, а с другой мягко, тогда оно может вызвать неприятность. А потом, братья, не рекомендуется посещать одиноких сестер братьям по одному. Служителю даже прийти к одинокой сестре, которая живет одна. Неприлично это. Это неприлично само по себе так. А с другой стороны и свидетельство для соседей. Соседи видят, смотрят, ага, пришел. Он вот в прошлом месяце приходил, в этом месяце опять пришел. И оно нехорошие картины дает. В таких случаях лучше прийти с женой, если есть такая возможность с женой прийти. Побеседовать, может быть, с сестрой и без жены. Жена там где-то посидит на кухне, а побеседовать наедине, если нехорошо в присутствии жены побеседовать. Или в крайнем случае вдвоем прийти, два брата. Это тоже еще более так подходит, чем по одному ходить. В этих вопросах, братья, может быть, есть иногда опыты, где-то возникали вопросы, неприятности какие. Вот можно здесь поделиться, она убедительно будет подтверждать, что так действительно необходимо. Пожалуйста.
На рассуждение, не то, что как утверждение какое-то, а вот такие вопросы бывают. Например, муж делится, что у него появились симпатии к другой какой-то женщине. Надо ли его всегда отправлять, чтобы он своей жене все рассказал? Или вот как? Или наоборот? А она не понесет, допустим, такое вот как? Бывают такие случаи. Да, если уже откровенные действия, которые надо на церкви, там обнимались, целовались, это другое дело. Но бывает, оно так, а думаешь, муж не понесет этого, и вот как быть? Или оставлять это, или как? Чтобы между собой они не говорили. Или еще другой вопрос. Бывает, в мирской жизни был блуд, она приняла крещение, а потом вот как теперь, открывать мужу, не открывать, или тут правил нет, или как оно? Это уже явный, допустим, грех.
В отношении, если чувства появились, и брат или сестра бодрствует, исповедуется, хочет освободиться от этих чувств, я думаю, тут говорить не надо. Но другой стороне. Потому что это только чувство. И тут можно зажечь больше огонь, чем если просто помолиться, она освободится или он освободится от этих чувств, и все устроится. А если открыть, то, может быть, эта травма останется, рана останется на всю жизнь. Да. Поэтому этого не надо. Другой вопрос, у нас тоже рассуждали в отношении измен, явной, полной измены, если это было в церкви, то отлучают и все. А если это было в мире, а потом покаялась, приходит, ну как, или он приходит, вот такое дело. Не всегда одинаково хорошо получается. Иногда, ну я знаю такой случай, например, мучилась, ну он изменял ей, она один раз тоже изменила. Это в мире. Он остался пока неверующий, а она уверовала. Она думала, что он не знает. А потом ей все-таки на сердце признаться мужу. Призналась, попросила прощения. А он говорит, и я знал это. То в этом случае, как хорошо, что она... Это действительно свидетельство, что ее... обращение к Богу, оно искренно, оно несет соответствующие. А иногда это вызывает такой скандал, что до развода и все. И думаешь, а надо было это обязательно или не надо было. Но у нас там конкретного, однозначного ответа мы не пришли к этому ответу. Можно иногда так. Приходилось мне советовать. Он спрашивает, например, как быть. Ну, я подводил к этому, что все-таки нужно будет попросить у ней прощения. Но он говорит, я так и знал. Ну, в этом случае, видно, так Бог ведет, чтобы он признал. А в другом случае, может быть, и не обязательно надо. Или как... Как у вас? Пожалуйста. Как? Угу. Ну, это тоже к этому вопросу. У меня однозначного ответа нет. Хотя в таком случае, когда оба уверовали, то... Кажется, что они будут ближе друг к другу, если все откроют, исповедуют, помолятся, поплачут и простят друг другу. Кажется так. Потому что это все-таки измена, а мы говорим так, да, что перед кем виноват, у того должен просить прощения. А тут все равно вина перед мужем, вина перед женой. За лучшее, я думаю, когда откроет, исповедует, помолится об этом, и этот вопрос будет исчерпан. А есть такое явление, отмечается оно, с молодым тем более, может быть, и к пожилому тоже может быть. И просто одинокой сестре ей хочется пообщаться с мужчиной. Не то, что там это какие-то ну, намерения там, склонить его, соблазнить его, нет. А просто пообщаться, и вот уже получает какое-то... то если мы такое замечаем, братья, эти беседы надо прекращать. Не, может, открыто побеседовать, или если такое есть, этому потворствовать не надо. не надо. А бывают беды, приходится, и служители приходится наказывать, отстранять, потому что вот до блуда не дошло, а вот сам влюбился, и вот посещает, и все время причины находятся для посещения, то там это надо, то... Да. И вот это все равно, Слово Божие говорит, можно ли взять огонь в пазуху, не обжечь платье своего, да? Это огонь, который надо тушить или держать, ну, на расстоянии. Поэтому этому потворствовать не надо. Пожалуйста, может, еще какие есть мысли по этому? Пожалуйста.
Тут на перемене подходили. Я думаю, все-таки хорошо, если мы это озвучим более конкретно. Как вот быть все-таки, когда с грехом онанизма подходят? Мне понравилось, один брат как себя повел. Подошел юноша, исповедался. Ну, и он ему примерно так говорит. Ну, вот если ты еще раз согрешишь, приди обязательно ко мне. Если ты потом еще раз согрешишь, мы тебя на церковный совет поставим. Если это тебе не поможет, мы тебя на членское, на замечание возьмем. Допустим, на полгода или на сколько. Если ты за это время не исправишься, мы тебя отлучим. Я думаю, надо все-таки вот эту линию держать. А если мы будем учить, ну, до свадьбы пройдет или женишься, пройдет, братья, это неправильно. Нам приходилось сталкиваться. Приехал человек в церковь, ну, семья приехала. У меня были подозрения. С сыном побеседовал, он в этом грехе. А нам так говорили, все грешат, женишься, пройдет. Братья, вот такого не допускать. Конечно, после первого, второго раза не надо это выносить куда-то или наказания какие-то. Ну, а другая крайность тоже вот так учить молодых, женишься, пройдет, чтобы оно все-таки у нас в братстве как-то не было. Я думаю, тут надо вот такой порядок примерно. И эта душа больше не пришла. Оставил свою перспективу какую и помогло ему. Ну, я думаю, как, если человек уже на замечание, уже до такой степени дошел, то как, когда он на замечание, как мы будем его сочитывать? Я думаю, здесь ему надо исправляться, а потом срочно жениться. Думаю, так. Ну, а если он один раз нам исповедовался, а через неделю у него брак будет, ну, пусть брак и будет, я думаю, здесь-то так, наверное.
Конечно. Вот мы у нас в Средней Азии тоже было такое между служителями. Ну, мы беседовали и приходили к такому, что по мере исповедания, ну, раз-два расширять круг перед кем он исповедуется, кто с ним беседует. Ну, и были в Средней Азии, ну, я двоих знаю, за которых отлучили за этот грех. Ну, не освобождался и отлучили за этот грех. И говорить об этом, предупреждать, но и предупреждать об опасности. Ну, например, вот я в следующий раз приеду, я тебе спрошу, ты еще раз согрешил или нет? Но оно и хорошо. Но надо добавить к этому еще. А если ты будешь грешить и скрывать, скажет, я больше не буду исповедоваться сам себе, то предупредить надо, что если ты будешь грешить и скрывать, то ты ожесточишься и отпадешь от Бога, и пойдешь в вечную погибель. То есть, ну, чтобы не было вот такого, что, ну, не буду исповедоваться. А в отношении женитьбы, конечно, женитьба, она хоть написана, во избежание блуда каждый имей свою жену и каждая имей своего мужа. Как бы в этом отношении как-то помогает во избежание блуда. Но, конечно, если он поражен этим, то и после женитьбе, он может не прекратить. Такие случаи бывают. Есть жена, и все равно это продолжает нет-нет вот этим заниматься. Поэтому действительно ему надо ну, какое-то освобождение, какая мера сколько он должен протерпеть, ну, пока сможем разрешить жениться, мы не знаем. Я не могу такой срок, но чтобы было у него, ну, хотя бы такая убежденность, что он освободился от этого греха. А в целом это беда. В целом это серьезное переживание среди молодежи, на которое надо нам обращать внимание и предупреждать, беседовать об этом, чтобы, ну, сохранить от поражения.
Перед крещением надо всегда этот вопрос.
Да, и перед крещением спрашивать. И иногда из-за этого приходится откладывать крещение. Освободись, а потом будем крестить. Ну да, какой-то срок надо, чтобы не так, что все, я уже свободный. Когда последний раз было? Да вот 6 дней назад. Вот я с одного материала о душепопечении взял, там он приводит 5 фаз в переживании умирающего. Ну, я так посмотрел, думаю, нам, служителям, это, ну, неплохо знать. Значит, первая фаза, но это не с верующими обязательно, они не могут это, у верующих может их и не быть, этих фаз. У него все хорошо, он узнал, что умирает, чуть, может быть, переживал, а потом начинает радоваться, скоро буду у Господа, и такое может быть. Но, а в целом у людей вот так, а нам приходится беседовать с умирающими и неверующими, потому что родственники стараются пригласить тогда служителя, вот у нас умирает, ну, имеется умирающий как? Обнаружили рак, безнадежно выписали, все, время какое-то ограниченное уже осталось до перехода. Ну и тогда беседовать. Первое – это нежелание признать правду. В чем это? Это в том, что, ну, определили рак, уже там, скажем, последней стадии, все безнадежно. Да не может быть, это анализы ошиблись, там врачи, у них всегда что-нибудь, а это же ходит в народе, а врачи там лечили от одного, у него другая болезнь, врачи ничего не знают, и в этом случае хватается за эту мысль, это неправда. Это первое. И, может быть, это смягчает удар, вот эта мысль, это неправда. И он успокаивается как-то несколько, а все равно он аж тревожит. Потом, когда все-таки убеждается, нет, все признаки, или вот это оно, и сам чувствует, у неверующих может даже вызвать гнев на Бога, на врачей, что не могут вылечить, на людей, на судьбу свою, гневается, негодует, что вот приходится умирать, вот другим жить можно, а мне умирать, где справедливость и так далее, или что это за наука, врачи не хотят, или так далее. Потом, следующее, это начинаются переговоры с Богом. Это, может быть, эти фазы, где ярко выражены, а где, может быть, и не ярко выражены. Ну, вот как у Езекии. «Сделай завещание дому своему, с постели, с которой ты лег, не встанешь». Он начинает молиться Богу. Ну, там Бог добавил 15 лет, а это далеко не всегда бывает, конечно, больше не бывает, наверное. Но все равно какие-то переговоры. Если я выздоровею, я буду служить, я сделаю то, как бы, ну, добиться, чтобы Бог отменил вот это вот. И когда чувствует, что Бог не идет на уступки, тогда четвертая фаза – это депрессия. Ну, как там в этом материале, там свидетельствует автор этого материала, что в это время могут принимать свидетельства. Как бы эта фаза самая такая, когда принимают неверующие даже, принимают свидетельства, каются, обращаются к Богу. В это время часто хотят увидеть родственников своих еще раз перед близких друзей, перед смертью. Ну и пятая фаза – это согласие. Ну, это особенно у верующих. Вот такое для христианина в целом-то правильное состояние. Для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Но это высота. Не у всех так оно. Иногда я... Вот у нас хорошая сестра была в районе, там возле Душимбе. Болела раком. Я посетил ее. Ну, в моем представлении так. Рак уже видно, она уже страдает, уже видно, надежды нету. Я говорю, вот как ты думаешь? Вот как оно тебе? Я хочу понять. Вот скоро ты перейдешь. Скоро ты увидишь Господа. Вот ты верующая. Вот как ты себе представляешь вот эту встречу? А она говорит, а я как-то не думала об этом. Ну, и я удивляюсь. Кажется, что, ну, у верующего, который, ну, верит, встреча с Богом будет, все равно она должна как-то смягчать вот это положение. Ну, вот пятая фаза – это согласие, что соглашается на смерть, и тогда обычно после этого вскоре они и умирают тогда. Но это вот для сведения, братья, если придется где-то с этим иметь дело. Но и тут же хочется сказать, ну, несколько остановиться на покаянии. Само явление покаяния. Здесь не о покаянии, ну, которое совершается неверующими, когда обращаются к Богу. Хотя тут оно очень похоже, но больше здесь беседы с душами. Хорошо, когда если греха и какой-то нечистоты в жизни или какое-то состояние, скажем, душа мучается сомнениями, все равно очень часто требуется, чтобы дело закончилось покаянием. И к этому приходится склонять, призывать, как и Господь, вот покайся. Каждой церкви из семи церквей, пять церквей, где есть недостатки, и всегда там разговор идет, речь идет о покаянии. Оставил первую любовь, покайся и твори прежние дела. Поэтому часто надо вести дело к покаянию, призывать к этому, объяснять. Ну и поэтому уместно здесь немножко нам, что такое покаяние, что оно включает в себе. Ну, покаяние, я думаю, все мы понимаем, что это признание своей вины и сожаление об этом. Ну, вот как блудный сын пришел в себя, он сожалеет. Вот о том, что ушел из дому. Встану, пойду к отцу моему. Без сожаления он не пошел бы к отцу своему. Признание вины, исповедание, часто это сопровождается и раз признание вины, и сожаление, что зачем я это сделал. Это обязательно должно. И тогда происходит сокрушение. Это дух сокрушенный угоден Богу. Бог живет в таком человеке, у кого дух смиренный и сокрушенный. Вот как мы понимаем само сокрушение, братья? Что за этим стоит? Что сокрушается? Сокрушение это, например, взять глиняный сосуд об камень. Вот сокрушили его, разбился. Что такое сокрушение? Что разбивается? А потом там дальше говорится, чтобы исцелять дух сокрушенных, исцелять. Что разбили, потом составить, склеить вместе, или что значит исцелять? Я думаю, братья, тут разбивается, сокрушается, вдребезги разлетается, это наше «я» или, по-другому сказать, то «своеволие», которое вошло в человека через грехопадение. Человек стал своевольным, по-моему, как я скажу, как я хочу, и грешит он поэтому. И вот это вот сопротивление Богу, как бы город, как духовная война у Джон Буньяна, город сдается на милость Эммануила, она как бы разбивается, сопротивление прекращается, разбивается своеволие. Вот эта разбитость, истинное покаяние, оно должно приводить к этому, что сокрушается это своеволие. Свои претензии, свои требования, переговоры – это не капитуляция. Капитуляция, она… и, может быть, я не совсем правильно представляю себя. Это уже безоговорочное сокрушается. Это тут уже не договоры идет. Ты уступи мне это, я уступи это. Нет, тут уже от своей воли отказывается. И вот к покаянию ведет печаль ради Бога. Вот второе послание Коринфянам, 7 глава, 10 стих. Там говорится о печали мирской и печаль ради Бога. Вот как отличается печаль мирская от печали ради Бога? Что я Бога огорчил, печаль, что Богу ущерб нанес, перед Богом оказался неверным, то, что вот именно истинное покаяние, оно обязательно и должно иметь вот эту печаль ради Бога, к Богу оно имеет прежде всего отношение. Конечно, оно может отношение иметь и к людям, если мы через это людей огорчили, но обязательно должно присутствовать вот эта печаль ради Бога. Вот это... Но и... И когда вот так мы печалимся, что Бога огорчили, тогда есть надежда, истинное покаяние, оно ведет к обращению. Оно как бы, те понятия немножко разные, а одновременно обычно происходит истинное покаяние и обращение. Обращение, оно говорит об повороте. То шел от Бога, когда грешил, а теперь повернулся к Богу, идешь к Богу, лицом к Богу. То есть это обращение идет человек в другом направлении уже. Поэтому покаяние, оно обязательно имеет такое истинное покаяние и обращение к Богу. Ну и... я уже говорил, исповедание. Вот когда есть сокрушение, есть истинное покаяние, тогда и исповедание, оно идет не вынужденно, а душа сама как бы хочет освободиться, исповедуется, и это с таким желанием или сознанием, что этим выдает грех из себя, освобождается от греха. Поэтому здесь... исповедание, оно будет искренним, таким откровенным исповеданием греха. Это человек, когда исповедуется, он идет к свету. Вот если кто не хочет идти к свету, он не будет каяться, он будет скрываться. А когда человек кается, он идет к свету, он уже не боится, что будут обнаружены дела его, он будет уже судить свой грех. И тут как бы происходит, ведь мы иногда так говорим, что надо ненавидеть зло, а любить грешника, да, который делает это зло. Значит, любовь, она и ненависть, они вместе не могут быть. И они требуют такое отношение, оно как бы требует разделения. Разделение греха с грешником. Грешник отдельно, а грех отдельно. Вот когда истинное вот такое исповедание идет, то оно и ведет к этому разделению. Отделяется грех от грешника. Грешник объявляется оправданным, а грех осужден. Но обязательно грех должен быть осужден. И к этому, как мы уже говорили, что любовь Божия, она не исключает справедливость Божию. Справедливость Божия требует суда, и грех должен быть осужден, а любовь будет проявлена к грешнику, который исповедовался и не скрыл своего греха. Ну и если человек сокрушается, истинно покаялся, ему очень тяжело, плачет, рыдает, то можно утешить. Как мы уже и вчера говорили, иногда требуется, чтобы утешить, ободрить, что все, вопрос решен. Вот это тоже можно иметь в виду, что, может быть, иногда надо утешать. Вот когда Христос мыл ноги водой, да, а потом полотенцем вытирал. Иногда уже потом надо и вытирать ноги, когда они помыты хорошо. Ну, еще во время беседы, мы уже будем заканчивать эту тему, действия душепопечителя, можно тут перечислить, какие действия он совершает. Но когда он есть нужда, проблема, то надо что-то исправлять. И он исправляет евреям 12:13, там, чтобы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Вот всегда надо что-то исправлять. Каким образом, что еще душепопечитель делает для исправления? Он не делает насилие, но просить и умолять, как апостол Павел. Мы просили и умоляли. Какая разница, просить или умолять? Это 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 12 стих. Просили и умоляли. Просить вроде бы слабее, да? Просим, ну, сделай же, пожалуйста. А умолять – это, ну, просить с убеждением, ну, ты, если ты не сделаешь, ну, ты такой уж последствия, ну, сделай же, ну, ты же, ну, вот такой вот подход, когда или душепопечитель просит и умоляет. Другое действие, другие, они близки по своему значению, но, может быть, немножко оттенки разные. Наставлять, научать, вразумлять, убеждать. Ну, все они имеют какие-то свои оттенки, но, видно, связаны с доводами. Наставлять – это учить, как надо поступить, да? Ну, мне больше так это наставлять. Научать, учить, ну, где-то близко наставлять, учить. Ну, наставлять, может быть, обратить внимание, вот ты это сделал, этого нельзя было делать. Вот ты тут поступил, ты ошибся, неправильно поступил, это наставлять. Научать, как в дальнейшем поступать. Вразумлять. Ну, объяснить, доводить до сознания, да, вразумлять. Ну, а убеждать, тут видно доводы, приводить убедительно, чтобы он убедился, помочь ему убедиться, что да, действительно, он сделал неправильно, так нельзя поступать. Но тут места, если кто записывает, 2 Тимофея 3:16, 2 Фессалоникийцам 3:15 и 2 Фессалоникийцам 3:12. Ну, тут встречаются вот эти слова, о которых я говорю. Но душепопечителю приходится увещевать, обличать. Увещевать и обличать тоже близко, но немножко разница. Обличать, ну, в моем представлении, обличать – это обнаруживать неправильные действия того, с кем беседуешь. Указывать на грех, открывать грех, говорить. Вот ты совершил это грех, нельзя этого делать. А увещевать, ну, как бы, ну, с такими объяснениями, что ну как же ты мог это допустить? Ну ты же знал это, что этого нельзя было делать. Ну как увещевать? Ну может быть я больше на чувствах моих построены эти объяснения. Или... Ну каждый из нас имеет представление, да, что такое увещевать, обличать. Иногда приходится утешать, поддерживать. Ну, увещевать, обличать – это Титу 2:15. А утешать и поддерживать – это 1 Фессалоникийцам 5:14. Там перечисляет он, что утешайте малодушных, поддерживайте слабых. Вот это утешать, поддерживать. Тут человек, может быть, имеет переживание. Тут не столько может быть, он уже и согрешил, а в опасности находится, ослабел, изнемогает. Вот тут надо поддерживать его, тут надо утешать, надежды вселять, что держись, Господь поможет, не упадешь. Но и исправлять. Это Галатам 6:1. Вы духовные, исправляйте такового. Вот тут уже может быть, ну, более широко. Исправлять тут разные действия. То, что выше перечислено, тут, может быть, надо и просить, умолять, тут увещевать, обличать надо. То есть что-то испорчено, и теперь теми или другими действиями надо исправлять. Как ремонтировать? Что значит ремонтировать? Это гайки откручивать? Или закручивать? Или штиф выбивать? Или что значит ремонтировать? Все может быть, да? Ремонтировать, вот исправлять, это где-то на это похоже, что оно может включать в себя разные действия. Вот есть такое слово «запрещай», Тимофею, 2 глава, 4, то есть это 2 послание Тимофею, 4 глава, 2 стих. «Запрещать». Когда там мы применяем это или нет? Или приходится это делать, запрещать? Как вот, может быть, кто поделится, как он это делал? Запрещать. Прибегаем к этому, братья? Пожалуйста. Хорошо, когда понял, да? А иногда не понимает. У нас в начале движения как-то было, мы в район, ну, в городе собирались, а иногда выезжали, там две семьи было в районе, от города недалеко, там проводили собрания. И там стал приходить один единственник, пятидесятник. Ну и, ну, сидит там на собрании, мы же не выгоняем никого. А после собрания, поскольку район, провели собрание, там обед приготовили, пообедать, а потом второе собрание. И вот он во время обеда за столом там начал говорить, я прислушался, а он там свои идеи, значит, начал это. Я тоже ему встал, говорю, я тебе как пресвитер запрещаю вести вот такие разговоры здесь. Тоже прекратил. Он не сказал, что понял, но понял, что видно, что тут нельзя этого делать. Может быть, и другие действия придется делать душепопечителю во время беседы. И, конечно, братья, мы не так, что вот, ну, сейчас я буду увещевать. Поможет? Нет, не помогло. Тогда буду обличать. Нет, не помогло. Ну, тогда я буду умолять. Конечно, не так мы решаем, что вот сейчас я это буду делать или сейчас я это буду делать. А уже само по себе оно будет получаться. Просто мы перечисляем это, что все это Слово Божие усматривает и дает нам вот такое направление, чтобы мы это делали. Это нам приходится делать. Хотя это и неприятное, но приходится делать. И ради чего? Ради того, чтобы оказать влияние на душу и спасти, помочь подняться этой душе, исправиться. Братья, у нас еще 5 минут до обеда осталось. Давайте мы помолимся, какие есть нужды. Но я думаю, братья, нам это же не мы служители, мы знаем вот некоторые нужды. Вот здесь вот просили за сестру помолиться, там друг друга делимся, переживания, скажем, в этом Львов, да, там вот это переживание. Есть другие общеизвестные переживания. Ну, понятно, очищение проходит в церкви, тоже переживание. После очищения решать вопрос ответственно, тоже сложный вопрос. Давайте мы вот такие нужды будем приносить Господу, чтобы Господь помог в этом. Я не понял. Ага. Хорошо. Ага. Угу. Угу. Помолимся. Угу. Давайте помолимся.